Глава 31. У семи нянек. Лучший в своем деле. Нерона не помнил, когда ему еще было так хорошо. Он отнял у Джекоба Бешабашного его добычу, да еще и унизил его как новичка. Теперь даже высочеству было не под силу испортить ему настроение, хотя Луи горланил на всех перекрестках, что по вине Нероны от них улизнул альбийский шпион, пока он, Луи, добывал ему непорочную деву. Целый день напролет он упирался, не желая продолжать путь в Виену, и с той поры уединялся с каждой девчонкой, какую только могли впечатлить его бриллиантовые пуговицы. Водяной проводил ночи за тем, что обыскивал сараи и крестьянские дома напрямик Луи. На своего царственного подопечного он глядел с таким омерзением, что Нерон не удивился бы, найдя Луи однажды утром утопленным в лошадиной поилке. В путевом журнале, который Лилу неутомимо испещрял каракулями, все это, естественно, не упоминалось. Вместо этого он делал заметки о каждой крепости, мимо которой они приезжали, описывал каждую заиндевелую улицу и каждого гнома-горняка, забрасывавшего их камнями. Каждый вечер Нерон просматривал его писанину, к счастью, жука был очень разборчивый почерк, и за этим занятием мирно засыпал. Да, все было замечательно. Несмотря на Луи, несмотря на Лилу, несмотря на рыбий дух Омре. Скоро они окажутся в Виене, он отыщет сердце, отберет руку у Луи и выпьет за упокой Джекоба Бесшабашного. Они заночевали на одном из постоялых дворов в Баварии, и до Виенны оставался всего какой-нибудь день пути, когда Нерону вдруг стало ясно, что последний этап охоты, возможно, не обойдется без затруднений. Он проснулся от прикосновения холодного металла к кадыку. У его постели стоял Луи с мутным от эльфовой пыльцы взглядом и давил сабли ему на горло. «Ты обманул меня, Гойл!» — процедил он, помахивая перед ним мешочком, в котором Нерон узнал кисет Бесшабашного. В Баварии на каждом постоялом дворе угощали горячим глинтвейном, и Луи изрядно к нему приложился. Нерону достаточно было увидеть высовывающегося из-под локтя Луи лицо жука, чтобы догадаться, кто навел высочество на мысль о кисете.
«Это же голова!»
— залебесил Лилу голосом, исполненным упрека.
«Она меня ударила, а теперь орет!»
«Думаю, она прокляла тебя», —
сказал Нерон, отодвигая саблю Луи в сторону. У Лилу побелел кончик носика, но Луи, угрожающе, склонился над ложем Нерона.
«Ты хотел обмануть меня, Гойл! Сколько времени у тебя уже эта голова?»
«Он хотел ее вам предъявить».
В проеме двери показался темный силуэт водяного.
«Гойл спрашивал меня, где можно вас найти, но вас в вашей постели не оказалось».
Это была наибеспомощнейшая ложь, какую Нерону когда-либо приходилось слышать. Но, произнесенная булькающим голосом водяного, она прозвучала как чистейшая правда.
«Я работаю на вашего отца», — заявил Нерон, забирая бездонный кисет у Луи. «Вы никак забыли. И я всего лишь следую его указаниям. Голова останется при мне. Разве что вы позволите мне преподать вам, как уберечься от ее проклятий».
Лилу все еще прятался за спиной Луи.
«Но погоди, жучище. Я напущу на твою тощую шею каждого гнома-горняка, какой нам только попадется по дороге».
Луи провел пальцем по лезвию своей сабли, словно рисуя себе воображение, как она полосует Гойлову кожу.
«Но будь по-твоему. Можешь оставить голову при себе. До поры».
Омбре все еще торчал в дверях. Лилу, видимо, подозревал, что Нерон соврал. Водяной же это знал точно. Нерон отправился к Омбре в чулан, едва из-за двери Лилу донесся его храп, похожий на скрежет саранчи, а из комнаты Луи хихиканье очередной девчонки. Омбре лежал в кровати и поливал водой из миски свою чешуйчатую грудь.
«Какова твоя цена?»
— спросил Нерон.
«Время покажет», —
прошуршал водяной.